Здравствуйте! Наш сегодняшний собеседник – ректор Московского государственного университета путей сообщения Борис Алексеевич Левин, профессор, доктор технических наук, а также заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, член Президиума Высшего инженерного совета России, награжден орденами за заслуги перед Отечеством 4 степени, почета, знак почета, медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени. Борис Алексеевич, вот как бы после такого представления, давайте немного поговорим о кафедре теологии в вашем университете, об истории ее возникновения, о сегодняшнем дне, и, если шире, немножко о том, насколько совмещается вообще, скажем так, вот такой предмет и такая кафедра, как теология, с наличием в техническом вузе. Но для начала давайте дадим небольшую справочку вот и нашим телезрителям. В конце 92-го года Министерство образования внесло направление теология в государственный классификатор образовательных направлений. Специальностей. Первым российским вузом, открывшим такую кафедру, был в 1994 году Омский государственный университет. За ним следом последовал Барнаульский университет, потом Тверской университет. И вот, наконец, в феврале 2002 года в МИТе появилась, в свою очередь, кафедра теологии. Что этому предшествовало?
Главные атрибуты учебного заведения, высшего учебного заведения того периода, это были кафедры, да? Это была представительская часть, где была построена домовая церковь. Она примыкала к залу торжеств, это огромный актовый зал.
То есть она была с самого начала, да?
Она была с самого начала, да, она была спроектирована. Причем тогда очень большое внимание уделялось железнодорожникам, транспортникам. Но, естественно, религии тоже. Поэтому роспись, которую вы сейчас можете видеть, она делалась по рисункам Васнецова и его учениками. Сегодня то, что мы видим, это восстановлено, но восстановлено полностью именно по рисункам. И вот в это время, мне кажется, это тоже интересно, наш институт располагался на Тверской, именно в том здании, где сегодня расположен Елисеевский магазин. Mm-hmm. Тогда еще Елисеевского магазина не было, и нам предоставлено было это здание.
16 сентября 1896 года, в понедельник, в Путейском на Тверской начались занятия. На втором этаже дома Морозовой находилась актовая зала и учебные комнаты, аудитория, чертежные залы, интернат для студентов первого курса. На третьем этаже были размещены учебные комнаты и интернат для второго курса. В конце года в районе Переяславской слободы на Бахметьевской улице удалось найти участок земли для строительства собственного здания училища. В июне 1897 года состоялась торжественная закладка здания, а в сентябре 98-го в новом здании училища, построенном по проекту архитектора, академика Иеронима Китнера, уже начались занятия. Здание училища напоминало техническую школу Шарлоттенбург в Берлине и представляло собой большой прямоугольник с тремя внутренними дворами. В правой трехэтажной части здания расположились фундаментальная библиотека, учебные кабинеты, чертежные залы и лаборатории, прекрасно оснащенные иностранными и отечественными приборами, в том числе и созданное ректором училища профессором Максименко гидравлическая лаборатория. В левой четырехэтажной части располагались комнаты студенческого общежития, столовая на 300 человек, аптека, лазарет и другие службы. В училище имелась собственная электростанция и было устроено электрическое освещение. Войдя в главный подъезд, входящий попадал в светлый вестибюль с парадной лестницей, ведущей на верхние этажи. Центральную часть второго этажа здания занимал большой актовый зал, украшенный портретом государя-императора. Непосредственно к залу примыкал небольшой училищный храм Николая Чудотворца с резным дубовым иконостасом.
Религии уделялось очень большое внимание. Практически все атрибуты религиозные здесь присутствовали. Был настоятель, причем один единственный.
Настоятель храма.
До 17-го года. У него была значимая фамилия Попов. Одновременно он совмещал, он был учителем словесности. Если почитать его отчет, а он сохранился, это такой, знаете, выгоревший листочек, заполненный красным карандашом. Мы еще думаем, это черновик или чистовик, но, наверное, черновик, если он здесь остался. Вот он, интересно, в Московскую епархию пишет отчет, что путейцы к религии относятся скверно. Закон Божий не знают и занятия посещают плохо.
Интересно, это перешло по наследству? Нет,
вы знаете, это только начало. А дальше у него есть еще определенный перечень, в котором он объясняет ситуацию в целом в вузе. И потом заканчивает итогма в дни испытаний, это по-нашему когда сессия, их набивается полный зал, и они усиленно молятся за свои оценки. И дальше он делает вывод: значит, вера есть. И три восклицательных знака.
Наверное, почти так же и сегодня происходит.
Вы знаете, сегодня это не является обязательным условием. В то же время нужно отдать должное, что очень много студентов посещают занятия, которые проводят кафедра теологии.
Подождите, давайте мы к этому как бы подойдем. Все-таки немножко тогда по предыстории возникновения кафедры теологии, потому что ведь, ну, как бы известно, что в университетах до революции как таковых кафедры теологии не было. Было преподавание предметов, вот, но кафедр, как в западноевропейских католических университетах, кафедры теологии не было. И вот возникает как бы одно из первых в техническом вузе. Как, почему, что? Конечно, я знаю, что к этому был причастен митрополит покойный Петерим, царство ему небесное.
Да, вот владыка Петерим.
Но и был вроде бы, так сказать, какой-то костяк вот каких-то верующих людей именно в 90-е годы, сложившихся в институте вроде бы.
Верующие были всегда. Угу. Да? Владыка Петерим, митрополит Волоколамский, Юрьевский, действительно учился в нашем университете. Сразу оговорюсь, что учился. С 1943 года по 1946. Причем 1946 для него был очень непростой. Он пытался совмещать обучение в МИИТе с обучением уже в только что открывшейся в то время, ну, фактически...
Духовной семинарии.
И открылась она в Новодевичьем монастыре. И вот мне просто владыка рассказывал, что никак он не хотел терять связь с МИИТом, но после войны плохо ходил транспорт, а вы представляете, что такое мы МИИТ, да? Марина Роща,
да.
И возьмите Новодевичий монастырь. Он видит, что не справляется со временем, прежде всего. Обращается к своему духовному отцу с просьбой дать наставление, и тот его наставляет на то, что нужно все-таки посвятить себя Богу. И нужно отдать должное, что действительно владыка Петерим из семьи священнослужителей.
Да, 300 лет.
Не первое поколение, да. Но в то же время, как он говорит, он всю жизнь пронес в себе вот это звание путейца. Не случайно у него в роду, помимо священников, еще были железнодорожники, причем транспортные строители. И выбор именно данной.
То есть у него, кроме священников, еще были и путейцы?
Да,
все-таки,
были путейцы.
Вот это менее известно, кстати. Потому что
это менее путейцы. Вот тетушка у него была довольно-таки известным путейцем, причем в Москве. Mm-hmm. Она работала в том числе в Исследовательском mm-hmm. институте. И она во многом его как бы наставляла и помогла. Ну, знаете, если...
То есть МИИТ он пошел не с панталыку, как бы.
Не с панталыку, да. Ну и так уж, если про него более откровенно говорить. Он сначала не смог поступить с первого раза на путейцев. Тогда на путейцев был конкурс намного выше, чем на движенцев. И первый год он учился на движенческом факультете. Фактически он должен был быть специалистом по эксплуатации железных дорог. Но я не случайно вам назвал год 43-й, дальше 44-й. Уже мы, я имею в виду наши с вами предшественники, видят, что пойдем вперед, и уже надо будет восстанавливать пути. И в МИИТе по сталинскому призыву срочно формируются дополнительные группы путейцев, именно специалистов в области восстановления и строительства железных дорог. И вот Владыка попадает в число тех, кто будет в последующем путейцем. Он переходит на путейский факультет и продолжает успешно обучаться. Ну, а когда он обучался, значит, он еще не было вот тех реконструкций, которые вы знаете, что были в зале торжеств. И тогда еще там проходили мероприятия.
Да,
и
там был партком же, где церковь сейчас, да?
Ну, тогда даже еще и парткома не было. Петериме тогда это был зал для проведения различных мероприятий. И он, будучи участником студенческой фракции, как правило, вот спиной к алтарю, а здесь была стена, он стоял, участвуя в соответствующих собраниях. И как он говорил, что они вообще и знали, и как-то очень этим гордились, что вот за этой стеной был алтарь, вот за этим стеной была церковь, домовая церковь. Ну, потом всем ясен путь Владыки. И уже когда начались перестроечные моменты, когда вузу не чуждо были и различные религии, сразу оговариваюсь, различные, потому что у нас очень много конфессий, и я очень горжусь тем, что они все очень мирно между собой пребывают. Владыка посетил наш университет. Посетил университет, и фактически с ним мы, я считаю, стали вместе сотрудничать или работать в университете, когда меня избрали ректором.
Ну, это было позже, да.
Это был 1897 год. Значит, он присутствовал на собрании, он потом как бы благословил результаты выборов.
Да, я слышал, что именно так благословил, поэтому, как там кто-то задается вопросом в статье, почему так долго удается во всех перипетиях, так сказать, ему усидеть ректором. Да, и удачно, да, что благословение Владыки было. Но, кстати, там же был еще такой нюанс, и коллизия была, что, конечно, я там не призываю вас никоим образом там бросаться предшественников, но были проблемы с восстановлением храма, когда был предшественник ваш, и, так сказать, там шло это через большие осложнения, скажем так.
Вы знаете, проблем не могло быть, потому что в тот период об этом никто не думал. Я опять вам скажу откровенно, что пришла у меня мысль воссоздать храм не как культовое сооружение. Просто мне удалось доказать руководству тогда Министерства путей сообщения, что нужно провести реконструкцию этого корпуса. Причина была очень банальная. Здесь сохранялись деревянные перекрытия.
Это опасно, да.
Да, причем в качестве утеплителя между бревен были снопы соломы. И поскольку до меня еще было здесь возгорание, то я, придя сюда, а я был до этого ректором Российской академии путей сообщения, я посчитал, что крайне необходимо это сделать. Но когда мы получили деньги и все здесь разобрали, остались одни только стены, естественно, возникло желание восстановить так, как было задумано Творцом. И мы подняли из архивов нашей библиотеки вот те чертежи, которые еще были утверждены царем Николаем II, и стали восстанавливать по ним. А то, что вы знаете, что были проблемы с церковью, то, естественно, когда мы уже дошли до того, что надо отделывать, и каждому помещению нужно придавать то значение, которое необходимо, естественно, у меня возникла необходимость поставить вопрос на ректорате о воссоздании у нас домовой церкви.
Но были голоса такие, что но зачем,
период,
зачем?
Да, 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 тот период был очень непростой. Это была, помните, перестройка. Еще у нас был партийный дух в отношении, в том числе и церкви. И, конечно, сначала у меня заход был неудачный. Значит, большинство проголосовало против. Ну вот с теми оценками и аргументами, о которых вы только что сказали. Что зачем это учебное заведение и так далее, и так далее. И вот здесь, ну, конечно, опять владыка, который за этим следил, который все прекрасно и вовремя получал информацию, знал, он, естественно, как бы постарался и меня поддержать, и меня воодушевить на то, что нужно сделать второй заход. На что я владыке сказал, говорю, здесь и ваша роль имеет очень большое значение, вот вы, и так далее, и так далее, и так далее, да? И вот тоже интересный момент, в том помещении, где был алтарь, вообще работала группа научно-исследовательской части. И были одни женщины там. И мы с владыкой пришли туда просто к этим женщинам, для того, чтобы с ними пообщаться, узнать, как у них дела. Ну, а владыке, конечно, очень хотелось побывать в том месте, где алтарь.
Да.
И когда мы об этом заговорили, когда, в общем-то, я озвучил вот свои знания истории нашего университета, женщины очень активно стали говорить о том, что вот они это предчувствовали, потому что они себя некомфортно чувствуют в этом помещении, а это связано с тем, что, как правило,
женщина нельзя алтарь,
посещает алтарь. Да. Прошло немножко времени, еще раз я вынес этот вопрос
это в каких,
на
каких
заседание
годах?
Ректората. Это был 1999 год.
А, уже 1999.
Да. И уже только трое были против категорически, а все остальные были за. Это позволило нам приступить.
Там же была конструктивная проблема. Я читал, что стена там была, так сказать, говорили, что вы начнете ее вынимать, все рухнет.
Да,
там,
и так да. Далее. И сейчас уже тяжело мне оценить, почему так говорили, хотя это были ученые, и я их специально приглашал. Действительно, вот деление того помещения, где сейчас находится церковь и где находится примыкающий зал торжеств, они были после войны разделены именно по горизонтали. То есть сделали два света – первый этаж и второй этаж. Поскольку это строилось при Иосифе Виссарионовиче Сталине с полной ответственностью с точки зрения проектирования, с точки зрения строительства, то от стены до стены были проложены ригельные балки толщиной 30 с лишним сантиметров, и был положен 12-сантиметровый железобетонный потолок. Ну, понятно, размеры
арматуры и так далее.
Встал вопрос при конструкции, что это нужно все порушить. Ну, первое, с чем мы столкнулись, что если бы мы вот этот 12-сантиметровый потолок вырубали бы метр на метр, то у нас не было возможности его удержать, он бы падал и пробивал бы все донизу. Вот это первый вопрос. Это мы решили с нашими братьями-украинцами, которые как раз тогда очень много работали в России, и они за определенные деньги вручную выбрали весь этот объем. Это титаническая работа,
действительно.
Да. И в результате, у нас, кстати, сохранились фотографии, осталась одна решетка арматурная. Арматурную решетку мы тоже срезали и тоже все убрали. Остались ригельные балки. И вот здесь ученые говорят, что сейчас напряжение таковы, что если вы убираете ригельную балку,
то все сыпется.
То внешняя стена, которая выходит на улицу, она
может отпасть.
Уходит, да, уходит, она падает. Вот это очень серьезно.
Но это уже не случилось все-таки, слава богу.
Вы знаете, не случилось тоже, не знаю по каким причинам, хотя можно и думать, что
тоже по благословению,
да, молился, но он очень часто приезжал на стройки, и мы с ним приходили, и каждый раз видели, что меняется. И вот когда возник вопрос по ригелям, я ему говорю, владыка, вот заключение ученых такое. Сам же он строитель в какой-то степени, да? Но походили, посмотрели, поразмышляли, посмотрели снизу, посмотрели сверху, вышли на лестничную вот нашу площадку сюда. Стоим около колонны Чувствую, он не удовлетворен, и у меня какой-то такой, знаете, все-таки азарт взять и это и сделать. Да. Он мне неожиданно задает вопрос, он говорит, а вот у вас какие мысли? Я говорю, знаете, Владик, поскольку я не строитель, да еще, говорю, с таким авантюрным характером, я, говорю, попробовал. Но, говорю, вы-то строитель, говорю, у вас-то какие мысли? Он мне ничего на это не ответил, он только посмотрел на меня, говорит, попробуйте. Я говорю, тогда что, можно считать, что вы благословляете?
Да.
Он тоже подумал, потому что для него это большая ответственность.
Конечно.
Благословляю. Я в этот же день дал команду, что начинать их рушить, эти рельефные балки. И ничего действительно не случилось.
Ну, значит, хорошо, хорошо.
Значит, он действительно нес не только...
Хорошо подумал.
Допустим, психологическую, да, но духовную ответственность перед этим.
Ну, а вот сегодня, возвращаясь к сегодняшнему дню, то есть вот храм действительно уже сколько лет он создан, в нем службы проходят. Кстати, как часто и приходят ли студенты вообще? То есть он действует, но как бы не по... То есть он наполняется, он освящается?
Да, да. Вы знаете, ну, владыка был первым, кто вел там службы. Очень важно, что у него много учеников, причем они до сих пор, памятуя о владыке, приходят к нам служить или на службы. Довольно-таки сегодня высокие иерархии, я просто не знаю, имею ли я право о них говорить. Благочинный отец Сергий Киселев, значит, он очень тоже много всегда...
Это Троицкого округа.
Это Троицкого округа, он всегда тоже очень много уделял внимания. Ну и сейчас отец Михаил, это вообще в прошлом человек, который всегда был при владыке Петериме, его помощник. Он, несмотря на то, что, как сам владыка говорил, очень высокого уровня хирург, он все-таки потом сам тоже пришел в религию. Мне кажется, даже его благословил владыка на это, хотя очень переживал, что он... покидает свое основное
поприще, такое, да.
Поприще, предназначение.
Ну, а студенты-то все-таки ходят?
Очень много ходит студентов. Очень много ходит студентов.
То есть это реально? Это
да,
не,
да, да, да.
Это
никто,
не притянуто за уши?
Никто никого ни в коем случае не агитирует, не зовет. Ну и, как вы обратили внимание, постоянно открыта именно храмовая часть двери, потому что, ну, ко мне просто очень многие... приходят и приходили раньше именно со словами благодарности, что мы восстановили домовую церковь. Причем их слова благодарности были не от уровня восхищения, хотя многие и восхищаются, а именно потому, что они нашли здесь утешение.
Угу.
Вы обратили внимание, там есть иконы, ну, иконы в основном все писаные маслом. Да?
Да,
это
да,
уже
да.
Не те иконы, которые были в самом начале. Сначала были наклеены иконы. Так вот, многие из них сделаны за личные пожертвования. Причем вот один молодой человек, он прямо принес деньги и сказал, что...
Учащийся,
у меня ушла из жизни мама, но она в последнее время находила утешение именно у вас в храме и завещала вот эти деньги на храм. Вот они пошли на то, чтобы... Одну, кажется, икону, но большую сделать.
То есть приходят в храм все-таки не только во время, не только перед сессией?
Не только перед сессией, хотя перед сессией тоже много приходят. Это уже мне говорят сегодняшние, значит, те, кто следят за храмом, много ребят приходят. Ну, так же, как если вы обратили внимание, у нас внизу тоже уникальный монумент первому студенту.
Да, на скамейке сидит.
Да, он уникальный, поскольку он был первый вообще. До этого монумента никто студентам не ставил. Но самое главное, что он в доподлинной форме 1896 года. Вот туда тоже много студентов кладет мелочь перед экзаменом.
Ну да, это уже как бы, так сказать, как немножко
ритуал,
так суеверие.
Как ритуал, да, как ритуал. Так вот, владыка, во-первых, служил, а во-вторых, он очень много уделял внимания общению со студентами. И через это родилась следующая идея, что нужно сделать целый цикл публичных лекций.
Угу.
Тоже помните тот период, да, 2001-2002 год, это непростые годы. И мы предоставили сначала зал торжеств для этой лекции, он оказался мал, потому что он всего на 200 человек. Тогда мы предоставили актовый зал.
Это еще до преподавания, до того, как пришли, так сказать...
До кафедры теологии.
До теологии. Да. И до того, как возник, допустим, в школе там вот этот предмет. Да,
да,
вот.
Да.
То
да,
есть
да,
это
да.
Вот как бы само
да,
такое...
это само вот так шло. И вы знаете, что интересно? Мы предоставили актовый зал, это уже 350 человек, и туда стали приходить не только студенты и преподаватели, но самое главное – студенты других конфессий. А я говорю, что у нас очень много конфессий. Причем владыка, он как бы мог настолько интересно заинтересовать, он никогда не читал лекцию, которая посвящена только православию. Это было взаимосуществование религий. Это была история различных религий. Это было их переплетение в ходе истории. Это было их сегодняшнее «я». И вот через это мы создали тогда первую кафедру теологии. И он стал первым заведующим этой кафедры теологии.
Борис Алексеевич, вот чрезвычайно интересно. Мы обязательно с вами продолжим именно в следующий раз вот с кафедры теологии начнем. Хотя мы начали сегодняшнюю передачу, да, но так да. Получилось, что закруглились. Но мы все-таки, конечно, расскажем, потому что очень интересно узнать, как она работает. А сегодня спасибо за беседу. Thank you.